Из подъезда выскочили сонные, встрепанные санитары и, на ходу разворачивая носилки, подбежали к машине. Редрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди и отрешенно глядя в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные студнем, были странно и неестественно вывернуты. Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после посещения, когда зона еще не называлась зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Редрику было тогда 10 лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной. Он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали. А мелкой сволочью он уже был, потому что, напившись, с каким-то гнусным наслаждением избивал свою жену шумно, всем напоказ. Так и забил до смерти. Редрик развернул лендровер и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой. Он остановился перед гаражом, а когда вылез из машины, увидел управляющего, который шел к нему со стороны скверика. Как всегда, управляющий был не в духе, помятое его личико с запухшими глазами выражало крайнюю брезгливость, словно не по земле он шел, а по навозной жиже. «Доброе утро», — сказал ему Редрик вежливо. Управляющий, остановившись в двух шагах, ткнул большим пальцем себе через плечо. «Это ваша работа?» — невнятно спросил он. Видно было, что это первые его слова со вчерашнего дня. «Вы о чем?» «Качели эти вы поставили?»
«Я».
«Для чего?» Редрик, не отвечая, подошел к воротам гаража и принялся отпирать замок. Управляющий последовал за ним и остановился у него за спиной.
«Я спрашиваю, для чего вы эти качели поставили? Кто вас просил?»
«Дочка попросила», — сказал Редрик очень спокойно. Он откатил ворота.
«Я вас не про дочку спрашиваю», — управляющий повысил голос. «О дочке разговор особый. Я вас спрашиваю, кто вам разрешил? Кто вам, собственно говоря, позволил в сквере распоряжаться?»
Редрик повернулся к нему и некоторое время неподвижно стоял, пристально глядя в бледную с прожилочками переносицу. Управляющий отступил на шаг и произнес тоном пониже.
«И балкон вы не перекрашиваете. Сколько раз я вам...»
«Напрасно стараетесь», — сказал Редрик. «Все равно я отсюда не съеду».
Он вернулся в машину и включил двигатель. Положив руки на рулевое колесо, он мельком заметил, как побелели костяшки пальцев. И тогда он высунулся из машины и, уже больше не сдерживаясь, сказал:
«Но уж если придется все-таки съехать, сволочь, тогда молись».
Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок с хабаром, привел машину в порядок, всунул мешок в старую плетеную корзину, сверху положил снасти, еще влажные, с прилипшими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. Потом он еще раз осмотрел машину со всех сторон, просто по привычке. К заднему правому протектору прилипла расплющенная сигарета. Редрик отодрал ее. Сигарета оказалась шведская.
Редрик подумал и сунул ее в спичечный коробок. В коробке уже было 3 окурка.